Капитану Тантони из городской стражи Трахтенбурга не слишком нравилось возложенное на него поручение. Вчера вечером он был на оперном представлении и видел кое-что, чего, согласно инструкциям, позже полученным от бургомистра, на самом деле вовсе не происходило. Конечно, он должен подчиняться приказам. Выполняешь приказы — остаешься в безопасности. Так это работает. Но в том-то и дело, что этот приказ не имел с безопасностью ничего общего. Тантони слышал, что в Ангкор-Порке все иначе. Говорили его светлость Ваймс, где вправе арестовать кого угодно. Капитан организовал охрану в холле посольства так, чтобы следить за входными дверьми. Немало потрудившись, он, в конце концов, расставил своих людей по всему зданию. Гномам, несущим вахту снаружи, он не доверял. Они получили приказ, завидев Ваймса, стрелять на поражение, но это же бессмыслица какая-то. Разве сначала не должен быть суд? Наверху послышался какой-то шум. Тантони осторожно поднялся на ноги и потянулся за арбалетом. — Капрал Швельц? — раздался очередной странный звук. Тантони подошел к лестнице. На ее верхней площадке появился Ваймс в окровавленной рубашке. Лицо его тоже было покрыто запекшейся кровью. К ужасу капитана он начал спускаться по ступеням.
— Стой, стрелять буду.
— Такой, значит, приказ у тебя.
— Да, оставайтесь там, где стоите.
— Но если меня все равно собираются застрелить, чего ради останавливаться? — Кстати, не думаю, что ты это сделаешь, капитан. У тебя имеются кое-какие мозги. Ваймс прислонился к перилам. Разве ты не должен был уже кликнуть остальных стражников?
Последний раз приказываю вам остановиться.
Ты знаешь, кто перед тобой. Если намерен стрелять, стреляй. Но прежде дерни вот за тот шнурок. Это будет очень хорошим шагом по твоей карьерной лестнице. В конце концов, что может случиться? Твой арбалет все еще нацелен на меня. Кое-что тебе действительно следует узнать.
Тантони подозрительно посмотрел на него, но сделал несколько шагов в сторону и потянул за шнурок. Игорь вышел из-за колонны.
— Слушаю, господин.
— Объясни-ка этому молодому человеку, где он находится.
— Вы в Ангкор-Порке, сударь,
— бесстрастно сообщил Игорь.
— Что, съел? — сказал Ваймс. — И не смотри так на Игоря. Я сам сначала не поверил, когда он поприветствовал меня на Ангкор-Поркской земле, но это правда. Это посольство, сынок.
Ваймс сделал еще один шаг вперед. А стало быть, официально оно находится на территории родной страны. Добро пожаловать в Ангкор-Порк. В нашем городе живут тысячи убервальцев. Ты же не хочешь развязать войну?
Но они сказали... Я получил приказ. Вы преступник?
Подозреваемый в совершении преступления. Мы в Ангкор-Порке не убиваем людей только потому, что их в чем-то заподозрили.
Ну, во всяком случае, специально не убиваем. И уж никак не по чьему-то приказу.
Ваймс вытащил арбалет из окоченевших рук Тантони и разрядил его в потолок.
— А теперь отошли к своих людей, — сказал он.
— Я что, и правда в Ангкор-Порке? — переспросил капитан.
— Даже... В своем нынешнем, полубессознательном состоянии Ваймс уловил в голосе юноши знакомые интонации.
«Верно», — сказал он, обнимая его за плечи. «Город, в котором, кстати, всегда найдется место для многообещающего молодого стражника».
Тело Тантони напряглось. Он сбросил руку Ваймса.
«Вы оскорбляете меня, сударь! Я служу своей стране!»
«А-а-а!»
Тут Ваймс заметил, что Муркоу и Ангва наблюдают за происходящим с лестничной площадки.
«Но я не собираюсь позорить мундир бесчестным поступком», — сказал капитан. «Это неправильный приказ. Я видел, что случилось прошлой ночью. Вы оттолкнули короля, а ваш тролль поймал канделябр. А они сказали, что вы пытались убить короля и прикончили всех этих гномов, когда совершили побег».
«Ты командуешь здешней стражей?»
«Нет, я получаю приказы от бургомистра».
«А кто отдает приказы ему?»
«Все, кому не лень»,
— с горечью ответил Тантони.
Ваймс кивнул. «Плавали, знаем», — подумал он. «Бывал и я на твоем месте. Я собираюсь вывести отсюда своих людей. Ты намерен мне препятствовать?»
«У вас все равно ничего не выйдет. Здесь повсюду полно гномов».
«Мы используем дипломатические каналы». Просто скажи мне, где все наши, и мы уйдем. Если это поможет, я могу стукнуть тебя по голове и связать.
Этого не потребуется. Гном и тролль в подвале. Ее светлость, полагаю, она там, куда ее забрал барон.
Ваймс почувствовал, как по спине у него потекла тонкая струйка раскаленного льда.
«Забрал?» — хрипло переспросил он.
«Ну да!»
— Тантони отшатнулся, увидев выражение лица Ваймса.
«Она знакома с баронессой, сэр. Она сказала, что они старинные подруги, что они смогут все уладить, а затем...»
Голос Тантони превратился в бормотание, а потом он и вовсе замолчал под пристальным взглядом Ваймса. Когда Ваймс, наконец, заговорил, его голос был монотонно неотвратимым, бьющим в цель точно копье. «Ты стоишь тут, в своем блестящем нагрудничке, в своем шлеме с перышками, со своим мечом без единой зазубринки на лезвии, и в своих дурацких штанах стоишь тут и говоришь мне, что позволил вервольфам забрать мою жену?»
Тантони отступил на шаг. «Это ведь был барон».
«А с бароном не поспоришь, верно. Вы же тут ни с кем не спорите. Знаешь что? Мне тошно при мысли, что кого-то вроде тебя называют стражником. А теперь давай сюда ключи».
Молодой человек покраснел.
«Ты исполняешь любые приказы», — с расстановкой сказал Ваймс. «Даже не думай о том, чтобы не выполнить этот».
Маркоу спустился по лестнице и положил руку Ваймсу на плечо.
«Спокойно, мистер Ваймс!»
Тантони перевел взгляд с одного на другого и принял главное в своей жизни решение.
«Желаю вам поскорее найти свою супругу в добром здравии, сударь!»
Он достал связку ключей и передал их.
«От всего сердца на это надеюсь».
Ваймс, все еще борясь с гневом, молча сунул ключи Маркоу.
«Выпусти их», — сказал он.
«Вы отправляетесь в замок вервольфов?» —
прерывисто спросил Тантони.
«Да».
«Вам не победить их, сударь. Они творят, что хотят».
«Тогда их надо остановить».
«Вы не можете. Старый барон чтит традиции, но Вольфганг, для него правил не существует».
«И это еще одна причина остановить его». «А, Детрит», —
тролль отсалютовал ему,
— «ты, я вижу, уже при своем оружии. Надеюсь, с тобой хорошо обращались?» «Обзывали меня фиктивным троллем», — мрачно пожаловался Детрит. «Один врезал мне ногой прямо по камушкам».
«Этот?»
«Не».
«Ну, все равно, он их капитан», — сказал Ваймс, отходя от Тантони. «Сержант, немедленно пристрели его». Одним движением тролль вскинул арбалет, заряженный целым пуком стрел, на плечо и прицелился. Тантони побледнел.
«Ну, исполняй же», — поторопил Ваймс. «Это приказ, сержант».
Детрит опустил арбалет.
«Никак нет, сэр».
«Я же отдал тебе приказ».
«Да кым! Можете засунуть его туда же, где валун из косяка держит мешок своего гравия, сэр. При всем уважении, конечно».
Ваймс подошел к едва державшемуся на ногах Тантони и похлопал его по плечу.
«Вот и все, что тебе надо знать о приказах», — сказал он.
«Но ежели сыщешь того, который пнул меня по камушкам, я с радостью заеду ему в ухо»,
— добавил Детрит.
«Его легко найти. Он сильно хромает.